Здравствуйте, в эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Сергей Юргин. Сегодня у нас в гостях священник храма в воскресенье славущего на Успенском Вражке, протоиерей Андрей Ткачев. Здравствуйте, батюшка, благословите наших телезрителей.
Добрый вечер, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Уважаемые телезрители, обращаю ваше внимание, что мы работаем в прямом эфире. В течение часа вы можете позвонить к нам в студию и задать свой вопрос по телефону в Москве 8-495-781-49-54. Тема нашей сегодняшней программы о таинстве причащения. Итак, батюшка, мы с вами в прошлой передаче разбирали другое таинство, таинство покаяния. Сегодня бы хотелось перейти к таинству причащения. Расскажите, что это за таинство?
Сердце Церкви, сердце тела Христова и таинство, которое соименно Церкви как таковой. В Писаниях апостола Павла Церковь называется тело Христова. И одно из таинств Церкви, причащение, собственно, называется таинством тела и крови Христовой. Имена совпадают. Таким образом, Церковь существенным образом совпадает с Евхаристией, с таинством причащения. Это таинство является максимальным выражением церковного духа и церковной сущности. В символе веры упоминается крещение. Единственное таинство, упоминаемое в символе веры, это крещение единое, которое мы исповедуем, единое во оставление грехов. А после крещения максимальным выражением церковной жизни и воплощением ее является таинство тела и крови Христовой. То есть это служба, при которой мы приносим Богу бескровную жертву и питаемся телом и кровью Господа Иисуса Христа под видами хлеба и вина, как это было впервые в истории мира на Тайной Вечере.
Ну а что значит таинство тела и крови Христовой? То есть вы только что сказали, что под видом хлеба и вина причащаемся. Да. То есть это как-то происходит во время службы, превращение хлеба и вина в тело и кровь Христову или что?
Хлеб и вино являются веществом бескровной жертвы. То есть кровавые жертвы приносились Богу до страдания Господа Иисуса Христа. Это прообразовательное пролитие животной крови. Люди чувствовали, что грех требует крови. То есть грех взывает о пролитии крови, и без пролития крови не бывает оставления грехов, как говорит к евреям апостол Павел. И вот это вот прообразовательное пролитие крови ягнят, голубей, волов, значит, это было указание на будущее пролитие той крови, которая истинно даст нам оставление наших грехов. Это пролитие крови совершилось на Голгофском кресте, Великую Пятницу, страдания Христа. Это и есть то, что прообразовывалось кровавыми жертвами. С тех пор, как кровь Христова пролилась, больше нет нужды приносить Богу в жертву о наших грехах кровь не согрешивших животных. Заметьте, что кровь животных – это заместительная кровь. То есть согрешил я, а зарезали ягненка. То есть получается, что грех требует крови, да еще и не твоей. То есть ты согрешил, а другой умрет за тебя. Вот Христос и есть тут ягненок Божий, Агнец Божий, который взял на себя грехи мира и пролил кровь для спасения меня и вас, и всех тех, кто смотрит нас, и всех, кто еще в мир не пришел и не родился, и всех, кто жил от Адама до сегодняшнего дня. Христос принес всесовершенную и довольную жертву для спасения всякого верующего человека. Перед тем, как пойти на крест, он совершил нечто удивительное, он совершил пасхальную вечерю, тайную вечерю с учениками своими, посреди которой установил таинство причащения. Он дал, и впервые прозвучали слова, которые с тех пор звучат постоянно, а именно «примите, ешьте, это тело мое, за вас ломимое в оставление грехов, был благословлен хлеб, преломлен и раздан ученикам, была благословлена чаша винограда красного, и благословлена со словами «пейте от нее все, сия есть кровь моя, за вас и за многих изливаемая в оставление грехов». Согласно евангелисту Луке, было добавлено еще слова «творите сие в мои воспоминания». То есть была заповедь о том, чтобы повторять то, что происходит сейчас. Это не одноактное событие. Вот. И таким образом установилось таинство Евхаристии, таинство благодарения, посреди которого люди едят и пьют под видами хлеба и вина тела и крови Господа Иисуса Христа. Каким образом хлеб и вино, приносимые на службу, становятся телом и кровью? Это собственно, отдельный разговор внутри нашего начатого разговора. Если угодно, мы будем об этом говорить.
Да, то
есть, значит, христиане Запада и Востока различаются тем, что христиане Запада пытаются вот в части этой и в части всех остальных вопросов вероучения дать очень точные дефиниции всякому событию происходящему, как это происходит. На фоне этого евхаристическое богословие католиков занимается вопросом, превращаются ли атомы хлеба в атомы плоти. При этом, допустим, превращаются ли атомы вина в атомы крови, происходит ли, значит, это изменение субстанции или происходит нечто другое. В общем-то, вокруг этого всего вращалась богословская мысль столетиями. Угу. Восточная церковь, к которой мы принадлежим, не позволяет нам в этих терминах говорить о тайне тела и крови. Она говорит нам о том, что после призывания Духа Святого на хлеб и вино, приносимые Богу в виде дара, как это делал Мелхиседек, царь Салима, вышедший к Аврааму с хлебом и вином, как с двумя дарами, подарками, благословениями. Значит, после призывания Духа Святого, молитвы церкви и священника и осенения крестным знаменем хлеба и вина на службе, воспоминания Тайной Вечери, хлеб становится истинным телом Господа Иисуса Христа, сохраняя все физические качества хлеба, земного продукта. В чаше находится истинная кровь Господа Иисуса Христа, сохраняющая все физические качества вина для удобства повкушения верующих. То есть, отвращаясь вкушения настоящей плоти, настоящей крови, человеческого человек не смог бы есть подлинную плоть человеческую. Как Господь говорил, я вам дам есть плоть свою. Говорит, как он может нам дать плоть свою ясти, недоумевали евреи. Поэтому мы едим истинное тело и кровь, но убеждаемся в этой церкви, церковь учит нас об этом. Когда же мы задаемся вопросом, а как это происходит, то, значит, учение церкви говорит нам, довольно будет с вас знать, что совершается это Духом Святым. Все. То есть дальнейшие, кстати, тонкости формы превращения, изменения или так далее не должны являться предметом любопытства. Мы верим, что это тело и кровь, и а после того, как принимаем их, знаем о том, что это тело и кровь по силе действия их. То есть сила действия даров на человека обнаруживает в них истинную природу свою. Христос по плоти был обычным человеком. Угу. То есть как можно было заметить в нем Сына Божьего, Царя Ангелов и подлинного Господа? Каким образом? Над ним был нимб, как мы изображаем на иконах? Нет. Почему сегодня мы нимбом украшаем Господа? Потому что мы уже смотрим на него глазами веры. А тогда он был обычный человек. Не низенький, не высокий, не ослепительный красавец, не безобразный, без изъяна. Он был красив, молод, силен, совершен, без внешних отличий божества. У него было такое... То есть он имел еврейскую внешность, на лице его были борода и усы, одежда его была соответствовала той эпохе и тому народу, где он жил. Он ничем не показывал своего божества, то есть по внешности. Откуда мы знаем, что он Господь? По действиям. Он говорит, он оставляет грехи, и фарисеи ропщут, говорит, никто не может оставлять грехи, только мой един Бог. А он и есть един Бог, который оставляет грехи. Он реально оставляет их, поднимая расслабленного, выгоняя демонов, ходя по водам, умножая хлебы, воскрешая мертвых, предсказывая будущее, исцеляя прокаженного, называя по имени неизвестного человека, утешая блудницу, плачущую словами о том, что прощаются ее грехи. Он пришел в мир грешников спасти. И он могущественно действует, как святый Израилев, как святой и истинный. И по действию Христа, при всей простоте Христа, действие его божественно. Божественно простые, божественно всесильны. Мы узнаем в нем Господа. Точно так же и святые тайны. При всем сохранении земного вида, хлеб и вино, принесенные Богу в жертву, ставшие телом и кровью, сохраняют виды хлеба и вина, но по действию их на нас мы познаем Христа в нас. Мы чувствуем, что мы приняли не просто хлеб и вино, а мы приобщились к телу и крови воскресшего из мертвых Господа Иисуса. То есть по силе действия познаются тайны, не меняя своего вида, ради нашей немощи.
Угу. У нас есть первый звонок, давайте прервемся. Здравствуйте, мы вас слушаем, задавайте ваш вопрос.
Алло.
Слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Это Новороссийск на связи. Батюшка, здравствуйте. Здравствуйте, ведущий.
Добрый
у меня
вечер.
Такой вопрос. Я слушала лекции Алексея Алексеевича Осипова по вашему каналу. И был такой вопрос. Как же часто нужно причащаться? Он сказал, что желательно раз в месяц. Потом я купила книжку «Неникающегося». Там грехи гордость. Причащаться надо не реже одного раза в 3 недели, иначе нарушение какого-то 80-го правила. Закон Божий, читаем, причащаться надо раз в пост и не реже раза в год. батюшка, так как же правильно все-таки относиться к этому, чтобы не было смертного греха? И еще, батюшка, я вас прошу, и прошу наших телезрителей помолиться за раба Божьего Сергия, за его здоровье. Он нуждается в наших молитвах. Спасибо.
Спасибо.
Да помилует Бог всех, кто нуждается в наших молитвах, в том числе раба Божьего Сергия. Милость Христова да не оскудеет на нас. Но, что касается вашего вопроса, то третий вариант из закона Божьего – это синодальная практика предреволюционная, говорящая более об оскудении, нежели о торжестве веры, что революция на пустом месте не пришла. Причащался бы народ с любовью и часто, и вседушно, и массово, то и светлые мысли были бы не в голове, они были бы защищены от атеистической пропаганды. Значит, раз в год и раз в посты, это, так сказать, ну, чтобы не умереть. Но это хорошо, уже хорошо. Хорошо и раз в жизни причаститься, потому что Мария Египетская причастилась дважды в жизни. Однажды перед переходом через Иордан, и второй раз 47 лет спустя перед смертью. То есть и так бывает. Бывает, что церковь ловит человека буквально при выходе из жизни, однажды в жизни причащая умирающего, напутствует его. И этого, наверное, достаточно, чтобы человеку с Христом соединиться и войти в рай посреди мук на смертном одре. На болезненном одре, превращающемся в смертный одр. Но если говорить о норме, значит, то, конечно, ближе всего к истине то, что вы сказали в середине. Второе, значит, действительно, 3 недели не приобщающиеся, есть соборное определение поместных соборов, вошедшие в книгу правил. Там как раз именно 2-3 недели определяется срок, 3, кажется, да, правильно, когда человек 3 недели подряд не бывший на Евхаристии, не причащавшийся, он, так сказать, сам себя исключает из этого мистической принадлежности к телу церкви. Притом присутствие на литургии не предполагает людей молящихся, но не причащающихся. Если возвращаться вообще к нормативной жизни, к святоотеческому пониманию церковной жизни, то присутствие на литургии предполагает твое причащение. Просто стоять на обедне и молиться, как бы это уже новейшие, так сказать, такие практики. Вот. Ну, конечно, право Алексея Ильича Осипова, но вообще, чтобы нам не утруднить свою жизнь высотой требований, которые мы нести не можем, да, то есть можно утруднить свою жизнь высотой требований, которые мы нести не в силах пока, например, да, то нужно причащаться, взять за правило, не навязывать всем людям один и тот же норматив чистоты. И смириться с тем, что в церкви, как в ковчеге, спасаются всякое животное. То есть и маленький хомячок, и большой слоник. Значит, и один может причащаться по мере веры каждую неделю, есть такие люди. Другие причащаются раз в 2-3 недели, горя верой и желанием, некоторые раз в месяц или два, а некоторые раз в год. Ну и, конечно, есть те, которые сейчас вообще не причащаются, а, быть может, только умирая, причастятся и так спасутся. То есть нужно привыкнуть к тому, что есть разные формы и образы жизни, и под них всех подстраивается Господь. Мы заставляем Бога подстраиваться под нас. Мы очень разные все. И Господь не гнушается подстроиться под нас. Он говорит, тебе давай вот так вот, ты больше не понесешь, а ты вот так вот. Общим должно быть. Причащаться нужно не по закону, потому что вот положено пойду. Вот 2 недели уже не был, вот 3-я наступает, надо уже идти, потому что иначе нельзя. Так нельзя. Надо причащаться, как мы кушать садимся, имея голод и жажду. Если, например, пробил, там, 5 o'clock пробил, а мы за стол не садимся, я сыт, спасибо, мама, я не буду, я не хочу, да? Это естественно, нормально, нормально, если ты не в армии, не в тюрьме. Вот, там все за стол, шагомарш, и, ну, можешь сидеть и не есть, разве что, а так вообще идешь в столовую. Так вот, мы не в тюрьме и не в армии, значит, мы должны есть, когда мы голодны. У человека должен быть голод божественных тайн. Вот это очень важно. Я должен хотеть причащаться. Я должен ощущать себя умирающим, не причащаясь. Я должен ощущать тоску и жажду этих святых божественных тайн, чувствуя силу их действия. Вот это как раз почему мы... О чем мы узнаем, что это божественная пища? Да от того, что вы мне дайте все, что хочешь. От даров и плодов Востока до даров и плодов Северного моря. Вы завалите мой стол любой едой, а я хочу причаститься. Тебе что, вина мало? Тебе что, хлеба мало? Мне не нужно хлеба и вина, мне нужно тело и крови Христовой. У меня сердце жаждет этого живого хлеба. Поэтому у человека должна быть жажда причащения, желание причаститься. И он должен идти в храм Божий, как с мороза в теплую комнату. То есть он должен стремиться туда для встречи, для евхаристической встречи со Христом. Вот при таком желании можно уже говорить о сроках и количествах. Потому что количество определяется образом жизни. Например, девствующий человек ничем не ограничивается, не совершающий смертных грехов и, так сказать, безбрачный, добровольный или по необходимости. ничем не ограничивается, причащайся чаще. Допустим, замужняя женщина, да, там, делящая ложе с мужем, уже имеет некое ограничение, потому что причащение требует воздержания, по крайней мере, накануне, в ночь накануне причащения. Плюс женские слабости, которые запрещают причащаться. Плюс просто усталость, житейские какие-то заботы, задавливающие человека. То есть образ жизни формирует частоту причащения. Человек может болеть, и не иначе причащаться, лишь позвал к себе священника. Или, например, далеко жить. Сколько наших братьев и сестер живут по разным Канадам и Америкам за 300, 400, не фигура, буквально 400 километров от ближайшего храма. И они могут вырываться туда, например, там раз в месяц, а не чаще. Вот он, собственно, так и причащается. То есть в изрядной доле частота причащения определяется после желания, как только есть желание и жажда. Частота причащения определяется образом жизни, удаленностью от ближайшего храма, семейными заботами, состоянием здоровья и прочими вещами. Вот. Так что здесь очень трудно определить общую норму в силу разности наших жизней.
То есть у каждого должна быть своя норма?
Постепенно должна увеличиваться. То есть норма постепенно должна увеличиваться. Например, вы причастились первый раз, там, когда-то, там, скажем, там, и вам этого хватает. Вы потом еще год прожили как бы сытые. То есть вы рады, что причастились, и вы сыты этим причастием, вам больше не хочется. А потом вы через 2 года причастились еще раз, но потом после второго причастия вам захотелось еще раз причаститься в скорости, уже через недельку или через 2. То есть у вас пробудилась жажда причастия, вы поняли, что это больше, чем просто трапеза. Вот, то есть вы начали расти. То есть по мере церковной жизни причащаться, хотеться должно чаще. Если человек живет годами, десятилетиями в церкви, а причащаться он привык, например, там 2-3 раза в год и больше ему не хочется, он вполне доволен этим, я бы сказал, что это странно. Потому что желание должно распаляться, разгораться. То есть по мере движения, то есть аппетит приходит по время еды, совершенно справедливо, это и в отношении божественных тайн. То есть ты вкушаешь их, и если ты не бесчувственный, то ты чувствуешь их сладость и чувствуешь действие их на себя. Причащаться нельзя, когда человек ведет откровенно греховный образ жизни без всякого желания каяться. Тогда причастие может сжечь человека, потому что то, что лечит, то и убивает. Средневековые врачи совершенно справедливо говорят о том, что не может быть лекарством то, что не может отравить. То есть лекарство травит, и именно травя оно лечит. Вопрос только в дозах. То есть вопрос дозировки, это есть вопрос различия яда и лекарства. Дозировки и правильного употребления. Точно так же и святые тайны. Они являются лекарством для кающегося, и они являются огнем пожигающим для грешника. Если человек балуется с Богом, ест и пьет, не думая менять себя, и не имея внутри себя покаянного помысла и горького вздоха о себе, не имея страха Божьего, то он ест себе суд и пьет себе суд, и этот суд взорвет его изнутри, рано или поздно. Угу. То есть грешник будет наказан. То есть дерзкий причастник, наглый причастник, он будет наказан. Поэтому здесь еще рука удерживающая, это есть некий совесть, страх и прочее. Тоже такое есть, да. И вот человек, в общем-то, верующий, он и колеблется между двумя этими крайностями. Я скажу, что большинство людей, которые живут церковной жизнью, они влекутся одним и удерживаются другим. То есть их влечет жажда, то есть сладко им хочется причащаться, их влечет сердце к Христу. И тормозом так, гири на ногах скорохода, как бы это страх, значит, недостойно причаститься. Вот чего боятся Божьи люди. Говорит, а вдруг я недостоин, а вдруг я, значит, приму святые тайны в суд себе. И здесь нужно сказать, конечно, что достойным причастником быть, в принципе, нельзя. Угу. То есть нельзя себе заслужить право съесть тело Сына Человеческого. Нельзя заслужить себе право законно и праведно, основательно и безгрешно пить кровь Христову. Это невозможно. Здесь достоинством является именно страх и любовь. Любовь к Господу и страх. Вот. А вот бесчувствие к причастию – это признак недостоинства. Когда ты что съел, что не съел, ну пойду причащусь. А, нельзя? Ну, я не пойду причащаться. Ну, как-то так. Ну, подумаешь там. Ну, причащусь, ну, не причащусь. Вот таким, конечно, причащаться вообще нельзя.
Угу. Мы с вами сейчас разобрали, что такое есть таинство причащения, а что оно нам дает?
Все. Если кратко. Ну, теперь разберем, что мы имеем в виду под словом «все». Христа, а вместе с Христом все, потому что у Христа все.
То есть каким образом?
Христос с нами телесно, действенно, ощутительно, живо, реально, таинственно, осветительно. Там у Иоанна Кронштадтского есть такой длинный перечень того, как он ощущает в себе Христа, живущего в нем после причащения. Христос садится на трон сердца, воцаряется внутри человека, пускай на малое время. То есть он начинает наводить порядок внутри человека, потому что сердце человеческое – это такой какой-то такой, как у поэта говорит, «О, дум уснувших не буди, под ними хаос шевелится». То есть внутри, под покровом сердца нашего, какой-то очень глубокий хаос, и там какие-то ползают на дне какие-то страшные чудовища, какие-то титаны греческих мифов. То есть внутри хаос человеческого сердца, он как в ад. Христу приходится сходить внутрь человеческого сердца, как в ад. Он же сходил в ад душою после креста и разрушал адово-мрачное царство. Схождение Христа в сердце человека, мне кажется, можно смело уподобить схождению его в ад, где он наводит порядок, просвещает его своим светом и распугивает этих мрачных жителей. Там, то есть наводит порядок внутри сердца человеческого. То есть там, где мы ничего сделать не можем. То есть мы можем там, скажем, ну, что мы там можем-то? Ну, зубы почистить еще можем, там, или там ногти постричь. А с сердцем разобраться ну никак не можем. Что там происходит вообще? Что там живет? Что там творится? Значит, так вот, Христос благоволит сойти туда для того, чтобы там навести порядок. Святые тайны, значит, но да будет мне причащение святого тела и крови твоей в очищение души и тела, в умножение веры, в отгнание всякого сопротивного, в приложение божественной твоей благодати, твоего царствия присвоения. Там в благодарственных молитвах пишется, зачем мне причастие. Да во святыне твоей теми сохраняем, то есть тайными стами, твою благодать поминаю всегда. И не к тому себе живу, но тебе, нашему владыке и благодетелю. И так осего жития исшед в надежде живота вечного, в пресносущный достигну покой, и держи празднующий глаз непрестанный, и бесконечная сладость зрящих тебя и красоту твою неизреченную. Вот это обручение будущего живота, как говорится. То есть мы обручаемся будущему царству. Потом, придя к воротам рая, на нас будут искать каких-то знаков. Говорит, ну-ка покажите вы, у вас есть знаки того, что вам можно сюда войти? Что есть, я помазан кровью Агнца. Помните, когда ангел-губитель шел мимо дверей еврейских жилищ в Египте? А евреи накануне мазали кровью пасхального Агнца косяки своих дверей, значит, и сопом. Окропившими и сопом и очищуся. Они этим горько этой травой, растущей в расселинах, такой-то, как бы сорняком, что ли, да, мазали кровью косяки своих дверей, и ангел Божий мимо шел этих домов, заходя во все остальные, совершая там наказательные действия. Вот мы, да, помазаны кровью Агнца. Наши двери, наши, так сказать, косяки наших душевных дверей помазаны кровью Агнца. Говорит, ну-ка, есть там у тебя эти знаки крови Христовой? Есть, я вот. Есть. И надеюсь, что есть. Вот мы с этими знаками обручения придем. Мы обручены будущему животу. Но и там много всего, значит, в причастии. Святой Иоанн Кронштадтский говорил, что не смейте завидовать людям, которые жили во времена Христа. Потому что некоторые могут, так сказать, легкомысленно подумать, что, о, как хорошо бы, мне бы тоже пожить бы вот в те времена. Я бы послушал Господа, походил бы за ним, поел бы хлеба у него из рук, послушал бы его проповеди, может быть, там исцеление какое-то бы увидел, как он совершает. Вот хорошо им было. Иоанн Кронштадтский говорит, даже не думай об этом. Во-первых, неизвестно, верующий ты был бы или неверующий. Вдруг бы ты был в числе того большинства людей, которые хулили, роптали, спорили, осуждали и вообще не верили. Скорее всего, так и было бы. Во-вторых, ты сегодня более блажен, потому что ты сегодня можешь есть и пить тело и кровь Сына Человеческого, то, что он предсказывал только лишь тогда. Он говорил, аминь, говорю вам, я дам вам хлеб, от которого вы не умрете. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли, я вам дам хлеб, от которого вы будете жить вечно. И хлеб, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Говорит, вот видишь, что ты имеешь? И когда, говорит, ты держишь, он говорит, держит священник чашу и дискос поднимает, говорит, твоя от твоих тебе приносим за всех и за вся, то он в этом смысле более блажен, чем блудница, держащаяся за ноги Иисуса Христа. То есть чаша и дискос не менее реальный Христос, чем те ноги реального Христа, которые обнимала кающаяся женщина. То есть это все очень реально. Христос совершенно реален. И когда человек причащается, он потом это нижнее ребро чаши целует. И ему говорит, церковь говорит ему, ты целуешь ребро чаши, нижнюю стопочку, эту стопу чаши, как ребро, пробитое копьем римского солдата. Оттуда кровь пошла. Вот эти ребра животочные. Тут ты из этих ребер пьешь кровь, по сути. Это совершенно реально. Христос совершенно реален, и когда отверзаются царские врата, завеса отодвигается, открываются врата, и священник с чашей выходит, это воскресение Христово. Алтарь – это гроб, и Христос выходит из гроба, разгоняя всех тех, кто не любит Его, и привлекая к себе всех тех, кто любит Его. Со страхом Божиим и верою приступите. Да. То есть любящие – приступите, не любящие – отойдите. То есть вообще реальность литургии – это реальность бытия Христа в церкви. Я с вами во все дни, до скончания века. То есть реально присутствующий Христос – это есть литургия. Uh-huh. А прикосновение к Нему любящими устами, то есть лобзание, это есть принятие святых тайн. Только вот единственное, не лобзание тебе дам, яко Иуда. То есть единственное, страхом, таким сдерживающим страхом является страх поцеловать Христа Иудиным поцелуем. То есть чтобы не... Да, да. Мы не можем ни разу причесть. Иуда настолько важен, он настолько, так сказать, страшен для всех нас, как антипример, и настолько важен, что мы не можем ни разу причаститься, чтобы не вспомнить об этом человеке. То есть мы можем не вспоминать, например, про Андрея Первозванного. Во всей службе можем не вспоминать. Мы можем не вспоминать Иоанна Богослова. Мы можем не вспоминать еще массу персонажей Священного Писания. Но мы обязательно, причащаясь, вспоминаем Петра и Павла, Иуду и разбойника. Почему Петра и Павла? Потому что молитва перед причастием, значит, веруй, Господи, исповедуй, яко ты еси воистину Христос, Сын Бога живаго, пришеды в мир грешников спасти. Вот, ты еси воистину Христос, Сын Бога живаго, это слова Петра. Пришедший в мир грешников спасти, это слова Павла. От них же первый есть маз. То есть, причащаясь, мы говорим Христу, исповедуем Христа словами Петра и Павла. А потом просим, говорит, дай мне принять святые твои тайны не в осуждение, не бо врагом твоим тайну повем, не лобзание дам, как Иуда, но яко разбойник исповедую тебя. То есть, нам нужна вера Петра, вера Павла, исповедание разбойника и страх не стать Иудой. Тут все вместе как бы движет нас к причастию. То есть, по сути, мы имеем в причастии концентрированную выжимку такую из Писания. Мы приходим ко Христу вот в той же шкуре, так сказать, в тех же одеждах, что и библейские персонажи, непосредственно прикасавшиеся к Иисусу Христу.
То есть каждое слово имеет свой глубокий смысл.
Вообще, и причастие именно высветляет эту глубину. Если бы не было таинства причащения, мы бы проходили мимо этого всего. Именно причастие нам дает ощутить себя живыми участниками библейской истории. Что мы с вами, вы, я, вот любой человек, там, смотрящий нас там, в Америке, в Барнауле, где-нибудь там, значит, на соседней кухне, там через дорогу. Это живые участники библейской истории. Мы все участвуем в ней. Мы можем быть Иудами, разбойниками, Петрами, Павлами, блудницами, блудницами кающимися, блудницами не кающимися, которые тоже были, мытарями кающимися, мытарями не кающимися, солдатами, играющими в кости под крестом, солдатами, пробивающими ребра, и потом, говорю, воистину, это был Сын Божий. То есть это все, то есть на каждого есть своя роль, и мы их, в принципе, играем. Мы вполне играем, сами того не понимая, такие библейские роли по отношению к Христу. То есть кто я? Просто кто я такой? Кто там я?
Батюшка, давайте прервемся, у нас новый звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем, задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Уважаемый батюшка, уважаемые ведущие, раба Божия Вероника, город Новосибирск.
Очень
я
приятно.
Рада обратиться, батюшка, именно к вам со своим вопросом. Я, можно сказать, новообращенный и совсем недавно пришла в церковь, чуть больше года, причащаюсь святых тайн приблизительно раз в месяц, иногда два раза в пост, конечно, почаще получается. А по великой милости Божией мне удалось почувствовать на себе действие святого причастия. И я, как человек, так сказать, духовно очень больной, вспыльчивая, неуравновешенная, я чувствовала на себе это действие в очень, так сказать, так мягко действует в том смысле, что на какое-то время ты как будто защищен, и вот никакие внешние раздражители на тебя не могут просто повлиять. И знаете, за все время, более чем год, может быть, раз 17 причащалась, вот это истинное действие на себя почувствовала, наверное, может быть, 2-3 раза благодарна Господу Богу нашему. Но очень часто, батюшка, было так, что я причащаясь, при том, при всем, по всем правилам, то есть постом, с молитвами, с искренним, сердечным, слезным, горячим покаянием. Я приходила домой после причастия, и я уже, во-первых, чувствовала в сердце абсолютное ущемление. Я не могу объяснить, как это происходит. Я в день причастия, я могла таких грехов нахвататься, после чего у меня происходило отчаяние, даже хула. Ну, я каялась, конечно, за это очень страдала, очень тяжело это переживала, что просто, как сказать, приходила, приносила домой зло и скандалы. Правда, это было со мной, и для меня это как... При всем при том, что Господь вот эти наградил меня даром, как сказать, веры, я не знаю.
А теперь, внимание, вопрос.
Да, внимание, вопрос. От чего может происходить такая агрессия? Не выскажешь, как, что это и как это именно после причастия приношу домой просто злобу. При всем при том, что я исполняю все это вроде бы по правилам, которые были задуманы не мною.
Я понял.
Спасибо.
Ну, во-первых, делами закона не спасется никакая плоть, и правильное исполнение всего требуемого – это лишь такие костыли, на которых нужно, так сказать, вот, знаете, так что добраться. Но это ни в коем случае не залог того, что все будет хорошо и правильно. То есть там все прочитал, там все попостился, вовремя все там выслушал, там был, вроде бы как бы получается, что Бог обязан теперь, там, скажем, дать мне там какую-то такую меру, некую благодать и такую хорошую. Вот. А тут глянь, и нет, ничего-то, ничего не чувствую. То есть вот сама претензия к Богу, что я все сделал, теперь ты, мол, давай. Это немножко такая вещь опасная. Она понятная, у нас это есть у людей, но нужно это дело в сторону, так сказать, отодвигать, потому что по единой милости и за единое покаяние спасается грешный человек. Ну что ж, мы сказали перед тем, что в сердце человеческом происходит неизвестно что, и мы сами не знаем своего сердца. Мы должны признать и исповедовать, что сердце наше есть тайна для нас самих. Сердце не в смысле этот мускул, который кровь гоняет, а вот этот таинственный, сокровенный сердце человек. Это есть таинственный человек для нас самих. Когда мы причащаемся, иногда, значит, происходит то, что происходит в осином рое, каком-то, значит, там, в улье там, или пчелином, когда туда палкой пошевелили, там что-нибудь там пошебрушали, такое-то, или там разбудили медведя в берлоге, понимаете? Ну, то есть в сердце просыпается непонятно что, муть поднимается со дна сердца. Как там говорит, о, дум уснувших не буди, подними хаос шевелит, совершенно верно. То есть вот, вот родничок течет, не, небольшой, не глубокий, такой чистенький, красивый такой, а ты его хляп-хляп-хляп, такой и поднялось. Это грязь, вот так, а теперь когда он теперь, сколько? Нужно подождать, пока опять водичка потечет, а грязь осядет. Вот эта грязь со дна человеческого сердца может подняться в человеке вот таким мутным фонтаном таким этим. Значит, после того, как Господь войдет в этот курятник, вот этот грязный, такой, и там все начало куда-то двигаться, и зажило, 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 зажило. То есть вот и не удивляйтесь. Иногда вы пришли измученные, такие, такие измученные, и вот Господь дал вам свои благодати, и что называется, что успокоил. Вот так, как будто погладил, приспал, как бы на коленках у мамы приспался человек, и так и ласково, так сладко заснул. Это одно действие благодати. А когда вы пришли спокойное, хорошее, все почитала, все приготовилось, такая, ну прямо вот-вот-вот-вот. А он тебе по-другому действует, потому что Господь каждый раз действует по-другому. Он вообще имеет власть действовать как хочет. И мы не должны ждать от него одних и тех же действий. То есть мы не имеем права ждать от Бога постоянного повторения одних и тех же действий. Он тебя раз конфетами накормил, ты что думаешь, он тебя все время конфетами будет кормить? Он иногда тебе даст сухарь, иногда пряник, иногда шашлык тебе пожарит, иногда, не знаю, там салат тебе постружит, а потом опять даст конфет через 10 лет. То есть он не обязан скормить одним и тем же, чем накормил однажды. Поэтому вы пришли такая вся хорошая, все вычитавшая, а он взял и перебаламутил ваше грязное сердце. И вы вдруг обнаружили с удивлением, что там на дне сердца у вас целые залежи всяких грехов. Они все поднялись и полезли из вас. Какая-то, значит, там ропот, какая-то раздражительность, зависть, хула, несдержанный язык, там и отчаяние, потом и к концу дня вы вообще не понимаете, что это произошло. А произошло вот именно это, то есть действие Божие над вами, обличение тайных грехов, живущих у вас. Вот такой, так сказать, хороший переворот, такая хорошая мойка, стирка такая, уборка такая в этой коммунальной комнатушке вашего сердца.
Ну какая реакция должна быть после этого?
Да спокойная, ну как, ну неприятно все это в процессе, очень неприятно. Как бы думаешь, ну ничего себе, это вот это я причастился. Как бы, конечно, думаешь, что же я, так сказать, за поросенок-то такой, да? Как же так можно? А потом, к концу дня, уже когда все там уже помиришься с теми, на кого наорал, как бы, значит, там попросишь прощения у тех, кого оскорбил, успокоишься, соберешь с пола разбитые там осколки тарелок, которые там швырял на пол, там, да, что не знаю, что вы там делали. Там, значит, умоешься, поплачешь, умоешься, вытрешься, сядешь, подумаешь, ну что ж, ну вот так вот. Это была благодать Божия, обличившая мое тайное грешное состояние. Ну, то есть процесс идет, то есть процесс пошел. То есть, понимаете, хуже, когда ты причастился и ничего не ощущаешь. А лучше, когда ты ощущаешь мир, тишину, радость в одном варианте, в другом варианте – бурю, борьбу, смущение, воскипание страстей. Это обличается тайно живущий в нас грех. То есть действие есть, Господь действует, чистка происходит. Вот, в общем-то, это школа, которую нужно пройти каждому человеку, и уж удивляться здесь нечему. Поплакать есть о чем, но удивляться нечему.
Как правильно нужно подготовиться к таинству причащения?
На этот манер, на этот вопрос, конечно, есть очень много конкретных ответов. Схема очень проста, на самом деле, это пост и молитва, двумя словами, если сказать. Практически это желательное бытие на вечернем богослужении накануне, потому что богослужение начинается с вечера предыдущего дня, а литургия венчает богослужебный день. То есть нужно побывать на вечерне накануне, осветить воздержанием супружеское ложе накануне причащения в ночь пред причастием, попоститься по мере сил один или несколько дней до того. Причем сегодня церковь говорит нам, что если вы соблюдаете все посты великие, рождественский, успенский, петровский и, само собой, царский великий пост,
плюс среду и пятницу,
то вы перед причастием 3 дня поститься не должны. Не должны. С вас достаточно 1 дня. Достаточно. Вот. А то, например, если в субботу, среду, пятницу постились, например, там в субботу можете причащаться, и в воскресенье можете причащаться, в субботу, как бы кушая, например, там ту же рыбу, там что-нибудь такое. То есть здесь не надо себя, так сказать, запащивать, нужно блюсти больше сердца, нежели кишки. Вот. Поэтому пост, вот как мы сказали, да, умеренный, посильный, необходимый пост, присутствие на вечернем богослужении по возможности, чтение правил к причащению, вовремя прийти в храм Божий на литургию, поисповедоваться с вечера накануне или в день причастия, вот, получить допущение от духовника к святой чаше. Всеусердное внимательное участие в службе, потому что очень обидно, когда люди всю службу в очереди стоят. Стоят в очереди к исповеди, служба как бы мимо них проходит. Они стоят в очереди, а потом идут к причастию. Как бы. Это какая-то такая обидная практика вообще. Нужно в храм приходить, постараться так, чтобы вообще не в очереди стоять, а чтобы Бога воспевать. Чтобы слышать апостола, слышать Евангелие, слышать псалмы изобразительные, на Херувимской быть внимательно стоять, значит, там, пропеть веру, и потом «Горе имеем сердца» и весь канон. То есть, ну, принести Богу сердце, поучаствовать в службе. То есть, наш ум и наше сердце должны быть полностью вовлечены в службу. Без этого мы как бы, ну, как одноногие какой-то, понимаете, был в очереди, потом пошел к чаше. Поэтому я вот, ну, это в плане реплики, потому что я не могу командовать каждым человеком и тут давать конкретных приказаний. Но самое главное, например, это вещи, на которые мы не обращаем внимания. А именно, что пишет там книжка, значит, «Хотя ясти человече тело владычне, первое, примирись от тебя опечалившим». Та же дерзая таинственная брашная ясть. То есть, приходит человек, говорит, канон читал, читал, иди, причащайся. Канон читал, не читал, иди, не причащайся. А спросите-ка, пожалуйста, ты примирился со всеми тебя опечалившими? Ведь если не примирился, например, то если даже канон читал, простите. Что значит читал? Ну и что ты читал? Человек может, например, там какая-нибудь невестка, например, может всю жизнь на свекровь злиться, исправно читать каноны и приходить к причастию. Это что такое? То есть внутренние состояния наши, обиды, зависти непрощенные, значит, ропот на жизнь, недовольство жизнью, маловерие, суеверие, тоска, печаль греховная, отнимающая силы душу сокрушающая, зависть всякая, злоба, нечистый рот, празднословный, лукавый и сквернословный, и так далее, это все, по сути, как бы может быть пренебрегаемо человеком. Он думает, ну что, я на вечерней был, каноны вычитал, как бы сейчас пойду да причащусь. Тут надо более, мне кажется, внимательно смотреть на внутреннее состояние жизни человеческой. Вот, умение простить, примириться, промолчать – это гораздо большее, мне кажется, приготовление к достойному причащению, нежели некоторые аскетические упражнения. Вот, поэтому обращать внимание нужно на внешнее, на внутреннее. И на внутреннее больше, чем на внешнее, потому что христианство – это ведь не религия внешних правил. Христианство – это религия обновленного внутреннего человека. Христос пришел нам написать на скрижалях сердца новый закон. Так говорит Иеремия. Господь через Иеремию говорит: «Напишу на сердцах ваших законы мои и вложу в мысли ваши уставы мои». Вот уже не на каменных досках и не на бумажных листах, а на сердцах ваших напишу законы мои. И человек должен иметь внутри себя написанный Божий закон. Вот, это новый человек, внутренний новый человек. Христианство – есть религия внутреннего человека. Поэтому нужно обращать внимание на нутро свое. Нутро. Сердце чисто со созиждением Божьим, дух прав обнови во утробе моей. То есть нутро должно быть обновленное Духом Святым. Вот на это надо обращать внимание.
Вот как бы человеку, который, к примеру, готовился к причастию, молился, там, молился, постился 3 дня, исповедовался, но, к примеру, вечером приходит после всеночного бдения, и там забылся, съел какой-нибудь сдобный пирожок, там, к примеру, либо кого-нибудь осудил. То есть этому человеку уже не причащаться или как быть?
Ну вот горе, мне кажется, вот нам горе, если наши духовники сплошь и рядом будут такие ригористы несносные и такие хмурители бровей, такие, что «Ах, ты съел сдобный пирожок! Ой, как ты смел, как ты земля тебя носит, едока сдобного пирожка!» Значит, такое «Да плюньте на этот сдобный пирожок!» Вспомните, что говорится в Евангелии про сдобный пирожок. «Всякая пища помещается в чрево и афедроном исходит». Ну вот и все, и конец всякой пищи, так сказать. То есть не то зло, что вмещается в уста и потом...
Не то, что входит, а то, что выходит.
Конечно, да пожалейте людей, в конце концов. Человек вообще не должен быть настолько мнительно мелочен. Ну, съел ты пирожок. Ну и что? Да смотри выше, ну, горе имеем сердца. Ну ладно, там, допустим, что там чистил зубы, там, сглотнул, там, это самое... с гулькин нос там водички там случайно, даже боже, какой ужас, я теперь не причащусь. Да причастишься, что ты нервничаешь? То есть не надо, священник должен быть в этом смысле умен, как Христос в отношении человека. Не надо притыкания ставить там, где мелочи какие-то, мелочь насыпана на дороге. Есть серьезнейшие вещи, такие как бревна в глазу, вот их надо вынимать. А это мелочь всякая такая. Ну там, он пришел, жена ему буркнула, он ей буркнул, и там пыхнули там и легли спать там, значит, такие уже такие вот такие. Да прости, утром, там, вечером помирись, или утром скажи, прости меня, я причащаться иду. И она должна не быть дурой, сказать, там, милый Господь с тобой, перекрестись, иди причащайся и меня прости, что тебя перед причастием раздражило. Да и пошел там с этими пирожками этими, да ну их эти пирожки, что на них обращать внимание? У нас такая жизнь тяжелая, что если мы еще начнем циклиться на каждой булочке, да ну, все, тогда конец. Конец тогда. Это вообще недостойно внимания. Изюм в булочке и булочка сдобно. Это все недостойно серьезного внимания серьезного человека. Нужно выше быть этого. Это мы скатимся до ветхозаветного еврейства, которое процеживало комаров и глотало верблюдов. Но не это ли упрекал Христос нас, не в этом ли? То есть надо быть выше этих вещей, что не значит, в общем-то, полного безразличия к ним. Это не значит, что значит, давайте сходим на чебуреки, а утром причастимся. Нет, не так. Но если вдруг ты там что-то там вот съел, там что-то не знаю, да ладно, съел, да и съел. В другой раз не съешь. Но это не тебя от Христа не удаляет. Угу. От Христа тебя это не удаляет. Важно, чтобы священник не удалил человека от Христа по столь мелочным основаниям. По мелочным основаниям человека от Христа удалять нельзя. Придет, например, какая-нибудь, смотришь, это бабушка на двух палках, еле идет, от нее лекарствами пахнет, видимо, только на лекарствах и живет. Идет бедная. Приходит на больных кривых ногах, там свои там под 90 и говорит: «Батюшка, сыночек, я ночью, мне так плохо было, я таблетку приняла и водички выпила запить, это было 3 часа ночи. Мне можно же причаститься или нельзя, я уже нарушила уже после 12. Но я не знаю, кем нужно быть, чтобы сказать этому больному человеку старому: нельзя тебе причащаться, ты нарушила евхаристический пост». Я вообще не знаю, кем нужно быть, чтобы такое сказать. Потому что очевидно, что человек, для него просто прийти в церковь, есть труд, равный труду, например, молодого человека, кладущего по 1000 земных поклонов. Она просто совершает неимоверные усилия, чтобы жить и ходить. И приходит в храм с одним желанием принять эти евхаристические дары, с Христом соединиться. Ну что же вы, братья и сестры, неужели это непонятно? Я помню, это совершенно очевидная вещь. А уже более серьезные вещи, там, понимаете? Когда там придет там кто-нибудь и скажет там, у меня, батюшка, есть любовник, например, да, но я зато там попостилась. Но я, правда, не уверен, не пойду ли я к нему еще раз. Ну, здесь, пардоньте, уже тут дама, шаг назад. Мы с вами потом поговорим. После службы мы разберемся с вашими любовниками. Значит, и что будет дальше, скажем вам. С вами, если вы не покаетесь. Вот здесь надо уже здесь надо гнать от чаши. То есть реальные люди, которые нужно гнать от чаши. И есть реальные люди, которым нужно чашу нести. А если ты это перепутаешь, то горе тебе. Потому что горе, то есть Бог сказал через Исаию, что горе тем, кто называет белое черным. И горе тем, кто называет черное белым. Горе, называющим сладкое горьким, и горькое сладким. Главное не перепутать.
Бабушка, давайте еще звонок примем. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Это из Краснодара звонит.
Очень Ирина. Приятно.
У меня два вопроса к отцу Андрею. Отец Андрей, будьте добры, вот поясните, пожалуйста, вот в моей практике как бы вот уже так установилось посещение богослужений каждый воскресный день, ну и на 10-й праздник. Но причащение по благословению священника раз в неделю, ой, раз в месяц, прошу прощения. Вот, правильно ли я вот вас поняла, что если, допустим, ну, не причащаться, то на божественной литургии присутствовать, ну, нет смысла тогда. Это первый вопрос. И второй вопрос. Вот по поводу ребенка, значит, до 7 лет причащали каждое воскресенье, как теперь, как часто и как готовить ребенка 7 лет к причастию, вот, ну, вместе с исповедью, естественно. Вот, какие рекомендации? Спасибо.
Я думаю, что вы должны причащаться так, как вам говорит ваш духовный отец. Я не собираюсь сейчас, так сказать, командовать всеми слушателями и зрителями, поэтому причащайтесь так, как вам сказал ваш священник, и все тут. А то, что я сказал, имеется в виду, что по духу апостольских постановлений, по смыслу литургических законов церкви, действительно, литургия не предполагает просто слушателей и молящихся. Литургия предполагает, что все молящиеся, они же и причастники. Вот. Там много всяких таких вещей предполагает литургия, но мы пока что какие-то хилые, не можем этого вместить. То есть такие простые, великие вещи пока что с трудом большим влазят в нас. И вы поступаете так, как у вас принято, но имейте в виду, что в норме и в идеале, до которого мы пока не дотягиваем, все богомольцы, участники божественной службы, они же предполагаемые и есть причастники. Вот. Что касается детей, то мы причащаем их без исповеди до 7 лет, предполагая, что они невинны и безгрешны. Хотя, так присматривая за ними, наблюдаем, что они уже весьма грешны. Они уже вредничают, хитрят, обижают тех, которые младше их, там, и так далее, и так далее. Могут стянуть что-нибудь, там, могут что-нибудь там полукавить. То есть вполне они уже грешники, но мы до 7 лет причащаем их без исповеди. А что с 7 лет? Вообще нужно теперь начинается тяжелая полоса. Ну, что-то заставлять, то есть ввести за руку ребенка к причастию лет до 9-10, так сказать, при его безгласном согласии, можно. Но потом нам придется потерять его лет в 13 и найти его лет в 20, как обычно и бывает. Вот, а может еще и не найти. Поэтому нам нужно разбудить в ребенке жажду молитвы, сознательную личную веру, сознательный опыт молитвы. Это самая главная задача. Вот этих вот причащать, это сколько угодно. А уже вот этих вот причащать, это уже как? Конечно, нужно что-то уже и почитать, о чем-то уже с ними поговорить, как-то на службе уже постараться постоять. Вот. А если он скажет, а я не хочу, то возникает вопрос, нужно ли насильно причащать без желания, или нужно подождать, пока возникнет желание. И здесь нет прямого ответа и четкой рекомендации. Иногда так, иногда так. Вот. Одни хотят причащаться, другие не хотят. Одни устают на службе, другим нравится. Тут уже нужно вести религиозное воспитание ребенка, что является задачей тяжелой, мало кем хожена эта тропа. Здесь нужно подыскивать ключик под каждую дверь, понимаете? Поэтому здесь начинается труд. Причащать механически, вот так вот пришли, да и причастились такое, это можно лишь только в совсем младенческом возрасте. Потом уже требуется некий труд. Ну-ка подумай, сынок, что тебе нужно исправить в себе? Ну-ка давай-ка узнаем с тобой смысл вот этой молитвы. Единородный Сын, и Слове Божие, бессмертен Сын, изволивай спасение нашего ради, допустим, да? Ну-ка давай почитаем Евангелие с тобой. Ну-ка давай выучим на Святой Божий, ты крепкий, ты бессмертный, помилуй нас. Вот, и стой, пожалуйста, не дергайся, давай, хоть полслужбы выстой. Ну, в общем, какая-то работа должна быть. А без работы потом не будет уже никакого труда и пользы. Так что вот ищите ключик к двери, к замку сердца вашего дитяти, чтобы он превращался из механически ходящего несмышленыша в сознательного литургического человека. Это очень длинный путь, очень тяжелый, потому что сами там и взрослые, как правило, пришли к первому причастию, там большинство из нас. Кто в 20, кто в 19, кто в 20, уже с грехами, да еще с какими. Да, с конкретной.
Может, и в старости.
Да, может, в старости, да. Приходили, понимаешь, конкретные злодеи от тех, с целыми бременами грехов. А теперь эти конкретные бывшие злодеи, покаявшиеся, очистившиеся, не могут сделать маленького усилия над собой и понять, что а как это я сам-то пришел к Богу в 48, а теперь этого 8-летнего человека я хочу, чтобы он так же молился внимательно, как я. И так же часто причем, а может, вообще-то бывает так? Может быть, и бывает. Но все равно это трудно, потому что я-то в 8 лет не причащался. У меня же нет опыта 8-летнего причащения в 8-летнем возрасте. Мне и сказать-то ему нечего, потому что я в его годы еще не причащался. Я не помню, как это. Я много помню о том, как это уже потом. И здесь я могу уже посоветовать и сказать. А как это у них, у маленьких, я вот не знаю. А я вижу, как их ломает. Как их ломают взрослые. Они их заставляют делать какие-то взрослые вещи, а они еще не доросли до взрослых вещей. Из маленьких выросли, а до взрослых не доросли.
А если тут палки нельзя причащать?
Да нет, конечно. Ну что, это самое дорогое таинство, давать человеку, который будет воспринимать какое-то наказание. Причем дети некоторые очень мистично переживают это. Я помню, когда причащали одного на моих глазах одного ребенка, как он говорил, ему говорили, что ты что-то, он говорит, я не хочу есть это мясо. При том, что он никогда ни от кого не слышал, чтобы это было плоть и кровь. Ему все говорили, там бабушки там сладенькое дадут, там вкусненькое, медку там дадут с ложечки.
Что это значит?
А вот ему открыто было что-то. Ребенок пережил, ощутил как-то что-то. Он почувствовал то, что не мог еще рассказать по возрасту. Он понял, что он ест тело, а не медок, как бабушка говорит.
А, кстати, можно ли и нужно ли говорить детям, что, значит, вот тебе там будет медок, там, я не знаю, там что-нибудь сладенькое дадут?
Да нет,
там,
вот не надо говорить, не надо, значит, вот эти вот, не нужно понижать уровень разговора о таинстве до сюсюканья, до доброй бабушки Арины. Надо заменить какие-то вещи, например, не надо говорить тело и кровь, может быть, да, ему лишний раз, не надо говорить, но говорить святое причастие. То есть мы будем принимать святое причастие.
Вырастет поймет, да?
Да, вырастет поймет. Но не надо говорить сладенькое, там, вкусненькое, не надо. Святое причастие, святые тайны. А уже вырастет, скажем, тело и кровь. Да, то есть здесь нужна некий такт. Вообще бестактность в этих вещах, она очень опасна. То есть это единственное, это, пожалуй, самая главная тема церковной жизни, которая требует величайшего такта. Ну, впрочем, многие другие темы тоже, темы супружеской жизни, там, темы монашества, там, темы, там, не знаю, других-то, исповеди той же, там, они все требуют некого такта, потому что мы имеем дело с чрезвычайно тонкими материями, с душой и Богом. По сути, ты некий медиатор этого процесса, как бы ты приводишь Бога к человеку, помогаешь человеку принять Бога, как бы ты вообще находишься в вечном ужасе от того, что происходит. Здесь нужно много такта.
Вот я тоже слышал, что бывает некоторым даже священникам открывается то, что они причащаются тело и крови Христова именно как плоти и крови.
Да,
В таких ситуациях как поступать вообще?
Учительное известие даже оговаривает такие вещи. Она говорит, что если священник вдруг какое-то время увидит на дискосе окровавленную плоть или в чаше, он должен покрыть их воздухом, молиться Богу о том, чтобы видение отнялось. Вот, такие случаи бывают неоднократно, то есть они переживаются. То есть в истории церкви зафиксированы реальные случаи откровения священнику тайны о Евхаристии как подлинного тела и крови. Часто это бывает с неверующим священником или сомневающимся. Может быть, какое-то еще другое смотрение бывает. Вот, потому что многие, это описано, это реально, что многие сомневающиеся видят это и потом говорят, я не могу это есть, я это съесть не смогу. Вот, и оно меняет свой вид. То есть это вообще-то это великое, это чудо, это реальное чудо, которым живет церковь.
Я даже слышал, что брали пробу, и оказалось то, что...
В Италии, не помню в каком городе, еще до Раскольна, ну, то есть Италия до Великой Схизмы, то есть до разделения церкви на восточную и западную, некий священник усомнился в реальности Евхаристии, и она стала телом, и это тело вроде бы, кажется, хранится, этот сакрамент, в каком-то, значит,
как там, сердечные мышцы, да?
Как, да, как и брали там досужие, современные эти досужие ученые, все пытающиеся обнюхать и вынести свой вердикт, ученые обо всем брали, им было разрешено провести исследование, что это такое. Это, да, это плоть, соответствующая тканям сердечной мышцы. Да, то есть Христос кормит нас сердцем, как пеликан. Ну, древние считали, что пеликаны кормят детей своим сердцем. Это один из библейских символов таких. То есть Господь кормит нас собой, это факт.
То есть, заканчивая нашу передачу, можно сказать, то, что таинство причащения – это очень ответственный шаг, и к нему нельзя подходить легкомысленно.
Заканчивая эту передачу, можно порадоваться, что мы говорим об этом, и немножко испугаться, потому что там же говорится, небо врагом твоим тайну повем, вдруг какой-то враг возле телевизора сидит. То есть мы очень смело и вслух говорим о вещах, которые церковь хранит в себе. Потому что перед тем, как начать Евхаристию, церковь говорит: оглашенные, изойдите, оглашенные, выйдите, никто от оглашенных, только верный. Поэтому надо немножко иметь некий страх нашего разговора. Мы говорим важные вещи. Этим живет церковь. Она этим будет жить во веки веков, до страшного суда. А там уже будет другое. Но очень важно, чтобы мы боялись доверить тайну неверующим. Потому что глупый посмеется, богохульник заскрежащит зубами, ну а какой-то там еще кто-то еще иначе отреагирует. А это только для верных. Елицы верные, приступите. Елицы оглашая, прокл профани. Оглашенные, изойдите. Верные, приступите. Господь близ.
Ну что ж, этими словами закончим. Я благодарю вас за нашу сегодняшнюю беседу и в завершении прошу благословить наших телезрителей.
Господь, воскресший из мертвых, даст нам всем любить Его так, чтобы мы никого не любили так, как Его. Он же сам любит нас так, как мы и представить себе не можем. Ему слава во веки веков. Аминь.
Спасибо, батюшка. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был священник храма в честь воскресения славущего в Успенском Вражке протоиерей Андрей Ткачев. Всего вам доброго. До свидания.